Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» поговорим о жизни евхаристической общины. Предположим, человек избавился от зависимости. Ему нужно начать новую жизнь. Почувствовать, что трезво жить радостно, что жизнь на приходе – это жизнь насыщенная, деятельная. Кроме того, приходская семья во всем поможет и поддержит. Вот почему, как считает настоятель храма святителя Николая Чудотворца, руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин, приходскую жизнь нужно обязательно выстраивать. По инициативе отца Игоря уже проведено несколько научно-практических конференций, которые так и называются «Жизнь евхаристической общины». И по желанию приходов Екатеринбургской митрополии отец Игорь с прихожанами Никольского храма проводит семинары, где делится опытом построения приходской жизни.
И тогда мы решили обобщить некие такие основания, принципы, на которых строится деятельность. И вот нужно сказать, что церковь уже в новейшей истории получила возможность заниматься организацией своей жизни с 1988 года, когда мы отметили тысячелетие крещения Руси. И вот за этот период времени мы многое, казалось бы, прошли, но мало сделали. И то, что сделали, или точнее сказать, то, что не сделали, вот возникает вопрос, а почему? Ведь мы же как-то с вами все живем в одно время, и многие люди, они хотели бы послужить церкви. Даже некоторые пытаются что-то сделать. Но мы прекрасно понимаем, что еще много чего не достает. Ну, как бы одна, наверное, есть проблема, о которой мы говорим. Мы понимаем, что наша с вами церковь, она является основанием нашей с вами, как сейчас принято говорить, гражданской идентичности. Почему? Потому что те ценности, которые лежат в основании нашей с вами ментальности, они имеют своим основанием наше христианское вероучение. Ну, может быть, если кто имеет какое-то отношение к педагогике, есть в федеральных государственных образовательных стандартах такая концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Она составлена академиком Данилюком. И там, в этой концепции, есть такое понятие «национальный образовательный идеал». И академик Российской академии образования, ученый человек, он говорит, что для нас с вами национальный образовательный идеал лежит в библейском образе Иисуса Христа. И я, когда это прочитал, мне так сразу от этого стало вот здесь на сердце тепло. Мне захотелось познакомиться с этим человеком. Думаю, что вот, ну, наконец-то православные люди, они сумели где-то сказать во всеуслышание важные, нужные слова. И когда я узнал о том, и кто этот человек, оказалось, что это совершенно человек не церковный. Я даже не знаю, христианин он или нет, но он просто-напросто, видимо, честный ученый. И как ученый он это прекрасно понимает, что наша с вами идентичность, она формировалась на библейских основаниях. Хотим мы с вами этого или не хотим, понимаем мы с вами это или не понимаем, но Библия – это такая сакральная книга для нашего русского народа. Причем нужно сказать, что русскость – это не национальность, как часто нас пытаются увести по ложному такому вот пониманию, а русскость, как об этом говорил наш с вами классик Федор Михайлович Достоевский, русский и православный – это слова-синонимы. Русскость отвечает на такой вопрос: какой ты человек? И у меня вот есть по национальности знакомый татарин, он говорит: я русский человек. Я так это в шутку говорю: ну какой ты русский, ты же татарин. А он так, это татары, они же эмоциональные такие люди, он начинает так вот заводиться, говорит, доказывать, я русский. Почему, говорю, ты русский? Говорит: я говорю на русском языке. Я живу в этой стране, я уважаю и люблю этот народ. Вот у меня друзья русские люди, я никуда не собираюсь уезжать. И вот он считает себя русским человеком. И И, к сожалению, мы в настоящее время мы вот этого многое не осознаем, не понимаем. Не понимаем в первую очередь почему? Потому что мы не стараемся буквально жить по Писанию. В Писании сказано «идите и научите». Это ведь сказано не 2000 лет назад апостолам, да? А это сказано каждому человеку, кто на себя принимает имя христианин. То есть я как христианин, я обязан, вот я хочу, чтобы вы это усвоили, я обязан в первую очередь знать свою веру. Знать для чего? Знать не для того, что она существует, а знать свою веру для того, чтобы в соответствии с этой верой жить. Я обязан знать свою веру так, чтобы этой вере уметь научить других людей. «Идите и научите», — сказал Господь. Я обязан знать свою веру так, чтобы уметь эту веру защитить. Знать, жить, учить и защитить. То есть вот моя обязанность по отношению к вере. А если я ничего не знаю, что нужно сделать для того, чтобы меня как-то сподвигнуть? И вот я не претендую на истинность этого утверждения, но мое глубокое убеждение, что и ковид, и спецоперация нам с вами промыслом Божьим попущены именно для того, чтобы мы узнали свою веру, чтобы мы узнали, кто мы, чтобы мы узнали, какая нам дана жемчужина, чтобы мы узнали, какая ответственность на нас с вами лежит. И поэтому хотелось, чтобы вы здесь присутствующие очень ответственно к этому отнеслись. Почему? Потому что до настоящего времени вы могли жить беспечно, не беря на себя никакой ответственности. Но мы же с вами все знаем, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. И в преддверии этого будущего века, когда мы все предстанем пред Богом, и я, и вы, Господь скажет: а помнишь, 26 июня 2022 года, там один мой служитель тебе говорил, напоминал о тех обязанностях, которые у тебя есть. И поэтому вот те, кто не хотят дальше слышать, могут встать и уйти. Почему? Потому что за это придется отвечать.
Вот я, например, я четвертый год хожу в храм, да? Но мне очень интересно, я первый раз вообще слышу об этом обществе. Да, в храме заходишь, там написано «трезвость», и на этом все заканчивается. В школах этого нет, в институтах я это тоже не слышал. Я нигде этого не услышал. Мне 60 лет, я сегодня первый раз услышал у вас.
Отлично. Но если вы не слышали,
а где? Вот, смотрите, это не подождите, значит, пожалуйста, у нас есть союз, у нас есть спас, у нас есть благодать. Три канала, которые освещают. Ни в одном канале этого точно так же нет.
Побойтесь Бога.
Ну я, по крайней мере, извините,
напишите, не слышал. Телеканал «Союз», протоиерей Игорь Бочинин. И там у вас выскочит куча передач, которые вы, видимо, не видели.
Ну, может быть, они всегда ее смотрю.
Возьмите «Радио Воскресенье», то же самое, протоиерей Игорь Бочинин, и там много передач на эту тему.
Посмотрю специально, честно, потому что, честное слово, ни разу не видел. Но я говорю, что если бы вот это вот созданное общество, вот это вот все, что как-то здесь красиво все это говорится, хотя бы в каких-то школах, лицеях, вот где-то что-то как-то работало, чтобы это работало хоть с какими-то вот этими, где есть вот эти вот, у нас сейчас, посмотрите, у нас наркомания, алкоголизм и все прочее. И откуда? И все идет со школы, правильно? В 14 лет уже алкоголики становятся. А ведь в школах нигде этого нет.
Так, ну я вижу, что вы неравнодушный человек. Понятно, что вот наш приход, как Света сказала, 184 человека, мы же не можем охватить область, где население 4,5 миллиона.
Я не спорю с вами.
Все. У нас около 560 православных организаций в области. И я просто убежден, что если хотя бы половина из них возьмет на себя ту самую ответственность за то, что происходит в настоящее время в мире, в государстве, в области, в городе, в населенном пункте, где живет человек, у нас жизнь поменяется. Как это сделать? Вот мы рассказываем, как это делаем, как мы пытаемся это делать. И приглашаем других людей к тому же самому.
А где адрес у вас находится?
Куйбышева, 39, город Екатеринбург.
Понятно.
пожалуйста, приходите в наш храм при Уральском государственном горном университете. А те, кто хотят этому научиться, пользуясь случаем, приглашаю учиться на кафедру теологии. Там мы этому всему научим. У нас два направления, бакалавриат и магистратура. И поэтому можно много говорить, задавать вопросы, но от этого ничего не поменяется. Если мы хотим что-то менять, надо самим учиться и менять обстоятельства вокруг себя.
А можно узнать, законники, чем они занимаются?
Ну, это есть такая группа людей, которые имеют юридическое образование, и они объединились между собой в общину. Точно так же, как колесницы, это те люди, которые имеют автомобили. То есть... они, понимая необходимость своего личного служения, говорят, а вот надо нам вот что-то помочь, значит, вот здесь вот где-то как-то организовать.
Ну, с законниками понятно. То есть, если у кого-то вообще не возникают юридические какие-то вопросы, затруднения, то законники ему помогают.
Точно. Ага. Точно так же, как и с целителями.
Ну, я поняла. А вот неофит, 13-я позиция. Это те, которые вот только-только вступили, они, видимо, такой особый...
Неофит – это новички, которые приходят в храм, и мы поняли, что люди, которые Господь к нам приводит, надо этим людям уделить особое внимание. И есть те люди, которые...
Вот ответ на ваш вопрос. Если у вас появился на пороге новый человек, со всех сторон его окружить внимание и заботы. И не выпускайте с поля зрения, да. Конечно, останется.
И из храма не выпускать. Пока корни не пустят.
А Ника, 14-я позиция, вот Ника.
Ника – это одна из общин, которая у нас организовалась сравнительно недавно. И она занимается тем, что когда кто-то из наших прихожан переходит в мир иной, кто-то, родители, как правило, заняты или близкие родственниками заботами о погребении тела, а кто-то должен позаботиться о душе. Я считаю, что это одна из важных общин для укрепления веры.
То есть типа психологической службы. Каждый занимается своим делом в связи с кончиной человека, а просто кто-то оказывает психологическую помощь родственникам, всем, кто...
Психологическая служба, психологи, это совершенно другое.
Тогда Ника, что, чем она еще занимается?
Молится.
А, молится,
она,
все понятно.
Вот смотрите, что происходит. Мы утратили с вами нашу поминальную культуру. Да. И когда умирает человек, у нас, по крайней мере, наш прихожанин, то есть этого прихожанина мы вечером приносим тело его в храм.
А, все понятно.
Служится вечерняя служба, и от вечерней до утренней целую ночь мы организуем прихожан, которые читают над телом умершего псалтырь, а потом 40 дней молятся о покаянии.
Я думала, это только Иоанна Предтечи есть, теперь это и в вашем храме есть? Или это вообще во всех храмах?
Это есть в нашей церкви, это наша традиция. Я уверен, что и в вашем храме люди умирают.
Умирают.
А вот как мы уже со своими единоверцами, братьями, сестрами прощаемся, это уже зависит не от умерших, а от тех, кто остался жив.
Надо будет при смерти к вам прийти.
Я тоже подумала.
Знаете, вот недавно мы одной нашей прихожанке, она перешла в мир иной, вот я специально разговаривал с нашими прихожанами, да, вот мы говорим, чаю воскресенье мертвых, их жизни будущего века. Но часто это вот чаю, оно вот здесь вот отклика никакого не находит. А когда люди, они молились, читали псалтырь над телом умершего человека, вот это живое соприкосновение с Царствием Небесным через душу человека, который нам был близок, которого мы знали, который сейчас перешел в мир иной, вот этот живой опыт, его из книжек не перечитаешь. Вот в такой вот устной речи его не передашь. Его можно только пережить. И вот Ника, она этим делом занимается. Она организует
так,
это.
Ну, поскольку читается все. Ну, у меня так маму провожали псалтырь, у них там отдельный зал. Не знаю, как сейчас.
Там все не так. Почему? Те, кто хотят, чтобы над телом умершего помолились, они, простите, денежку заплатили.
Да.
И пошли дома спать ложиться.
Я попыталась остаться, мне сказали, идите домой.
Потому что вот традиция, она разрушена. А тот, кто там читает этот псалтырь над телом умершего человека, и как читает, это дело его совести. Но совершенно другое, когда читается псалтырь в храме, и читают ее те, с кем вы были вместе
вчера.
Человеком.
разговаривали.
Это совершенно другое и для живых, и для умерших, другого состояния.
Ну, да, так подумаю, что для одного человека это сложно. Видимо, несколько людей друг друга сменяют и в течение всей ночи читают псалтырь.
Вот у них и есть
4 человека.
А?
184 человека.
И каждый имеет такой опыт?
Каждый имеет такую возможность.
То есть вы, я так понимаю, всех своих 184 прихожанина так или иначе пытаются через этот абсолютно уникальный опыт Асанса Шерцогласа пропустить, если так можно сказать.
Мы его не пропускаем, мы его проживаем.
То есть даете возможность прожить каждому.
И предлагаем и вам делать то же самое, потому что это не наш какой-то уникальный или эксклюзивный опыт, а это наша традиция. А я убежден, что если мы вместе начнем жить такой жизнью, или, по крайней мере, стремиться к этому, Господь нам откроет гораздо больше.
Все в нашей жизни требует упорядоченности, иерархии и системности. Вот и приходская жизнь тоже может выстраиваться по системе. Но в этой системе самое важное – любовь и уважение друг к другу. Храни всех, Господь!